Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS в этот час. Полдень в Сиднее, на календаре суббота, 6 августа. Для вас в студии прямого эфира сегодня буду работать я, Светлана Принцева. Вот что ждет вас в этом выпуске.
В те годы было очень мало русских иммигрантов, советских иммигрантов. И мне казалось, что только вот мои родители и я, вот только мы говорим по-русски. То есть русский язык и русская культура стали моим каким-то совершенно личным делом. Я писала стихи на русском, именно потому что это не было частью внешнего мира.
Известная поэт, переводчик, художник, издатель онлайн-журнала Нина Косман приехала в Австралию из Нью-Йорка, чтобы помогать в приюте для раненых диких животных. Ирина Бурмистрова записала очень интересное и большое интервью с Ниной. Сегодня послушаем его первую часть. Поговорим об отчете правозащитной группы Amnesty International, который называется «Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей». Мы изучили сам отчет и реакцию на него. Владелец Facebook компания Meta сообщила, что заблокировала более 1000 аккаунтов троллей, которые поддерживали в соцсетях войну с Украиной. Михаил Комадовский расскажет подробности. Звезда американского баскетбола Бритни Грайнер приговорена к 9-летнему тюремному сроку в России. У нее в багаже нашли смесь для электронных сигарет с содержанием каннабиса. Послушаем материал об этом службы новостей SBS. И еще вас ждет новый выпуск подкаста «Я русский и я против войны». Вы слушаете программу «Радио СБС» на русском языке. Мы в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. На этой неделе был опубликован доклад международной правозащитной организации Amnesty International, который называется «Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей». Ирина Бурмистрова изучила доклад и реакцию на него и подготовила для вас вот такой обзорный материал.
В четверг международная правозащитная организация Amnesty International выпустила публикацию под названием «Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей». В подробной статье рассказывается, что украинские силы причиняют вред гражданскому населению, создавая базы и применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе в школах и больницах, отражая начавшееся в феврале российское вторжение. В ней приводятся цитаты очевидцев жителей Украины, пострадавших в ходе войны. В Amnesty International заявляют, что тактика нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности мирных жителей путем превращения гражданских объектов в военные цели. В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура. При этом подчеркивается, что эти нарушения никоим образом не оправдывают неизбирательные атаки России, в результате которых погибло и было ранено множество мирных жителей. Также говорится, что не все атаки российских вооруженных сил по мирным районам приходились на места размещения украинских военных сил. В частности, представители Amnesty не нашли доказательств размещения украинских сил в некоторых районах Харькова, которые были незаконно атакованы российскими военными, и пришли к выводу, что Россия совершила военные преступления. Мы изучили доклад Amnesty International, а также проследили за тем, как на него отреагировали официальные лица. Доклад Amnesty International базируется на данных, собранных представителями организации с апреля по июль этого года в Харьковской и Николаевской областях, а также Донбассе. Организация проинспектировала места ударов, опросила выживших, свидетелей и родственников жертв нападений, а также провела дистанционный анализ оружия. В результате представители организации пришли к выводу, что украинские силы наносили удары из населенных пунктов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах. Лаборатория Crisis Evidence Lab проанализировала спутниковые снимки, чтобы дополнительно подтвердить некоторые из этих инцидентов. Аньес Каламар, генеральный директор Amnesty International, заявила: «Мы зафиксировали случаи, когда украинские силы подвергали риску мирных жителей и нарушали законы войны, действуя в населенных пунктах. Занимание оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права». Конец цитаты. Большинство жилых районов, где располагались военнослужащие, находились в нескольких километрах от линии фронта. По мнению экспертов Amnesty International, военные могли бы использовать альтернативные локации – военные базы, леса и строения, расположенные дальше от жилых районов. Международное гуманитарное право требует, чтобы все стороны в конфликте по возможности не располагали военные объекты в густонаселенных районах или вблизи них, а также эвакуировали или предупреждали о возможных атаках гражданских лиц. Правозащитники не смогли получить информацию по поводу подобных предупреждений и эвакуации в тех случаях, которые они расследовали. В докладе приводятся свидетельства некоторых людей. Женщина из села к югу от Николаева, которая в результате обстрела потеряла 50-летнего сына, говорит: «Военные жили в доме рядом с нашим домом, и мой сын часто относил еду солдатам. Я несколько раз умоляла его держаться подальше, потому что боялась за его безопасность. В тот день, когда начался обстрел, мой сын был во дворе нашего дома, а я в доме. Его убили на месте, его тело разорвало на куски. Наш дом был частично разрушен». Исследователи Amnesty International обнаружили в соседнем доме военное снаряжение и обмундирование. 70-летняя Анна живет со своим сыном и 95-летней матерью в одном из городов Донбасса, где 6 мая российские силы применили запрещенные кассетные боеприпасы неизбирательного действия по району с преимущественно одноэтажной и двухэтажной застройкой. Осколки повредили стены дома, в котором живет Анна. Вот что она рассказала. «Шрапнель пролетела через двери. Я была внутри. Украинская артиллерия была рядом с полем. Солдаты были за полем, за домом. Я видела, как они подходили и отходили с тех пор, как началась война. Моя мать парализована, поэтому я не могу бежать». В начале июля работник фермы получил ранение, когда российские войска нанесли удар по сельскохозяйственному складу в Николаевской области. Через несколько часов после удара исследователи Amnesty International зафиксировали присутствие украинских военнослужащих и транспортных средств в районе зернохранилища. И свидетели подтвердили, что военные использовали склад, расположенный через дорогу от фермы, где живут и работают мирные жители. В Бахмуте несколько жителей рассказали Amnesty International, что украинские военные использовали здание в 20 метрах через дорогу от жилого многоэтажного дома. 18 мая российская ракета попала в фасад здания, частично разрушив 5 квартир и повредив близлежащие дома. Трое жителей рассказали Amnesty International, что до удара украинские силы использовали здание через улицу и что 2 военных грузовика были припаркованы перед другим домом, который был поврежден в результате попадания ракеты. Исследователи Amnesty International обнаружили признаки военного присутствия внутри и снаружи здания. Исследователи Amnesty International также видели, как украинские силы использовали больницы в качестве, по сути, военных баз в 5 местах. В 2 городах десятки солдат отдыхали, гуляли и обедали в госпиталях. В другом городе солдаты вели огонь возле госпиталя. В результате удара российской авиации 28 апреля 2 сотрудников медицинской лаборатории в пригороде Харькова получили ранения после того, как украинские силы создали базу на территории комплекса. Размещение баз также зафиксировали в школах городов и сел Донбасса и Николаевской области. Школы были временно закрыты для учащихся с начала конфликта, но в большинстве случаев здания располагались недалеко от населенных жилых кварталов. от Одессы Amnesty International зафиксировали, как украинские военнослужащие использовали гражданские районы для жилья, размещали бронетехнику под деревьями в жилых кварталах и использовали две школы, расположенные в густонаселенных жилых районах. В результате российских ударов возле школ в период с апреля по конец июня несколько мирных жителей были убиты или ранены, в том числе ребенок и пожилая женщина, убитые в результате ракетного обстрела 28 июня. В Бахмуте украинские силы использовали здание университета в качестве базы. 21 мая российские силы нанесли удар по нему, в результате которого, как сообщается, погибли 7 солдат. Университет примыкает к жилому зданию, которое было повреждено в результате удара. Международное гуманитарное право не запрещает сторонам в конфликте базироваться в школах, если там не ведутся занятия. Тем не менее, военные обязаны избегать использования школ, расположенных рядом с жилыми домами, без военной необходимости. В случае использования школ они должны предупредить мирных жителей и в случае необходимости помочь им эвакуироваться. В делах, рассмотренных Amnesty International, этого не делалось. В докладе отмечается, что многие российские удары, задокументированные Amnesty International в последние месяцы, наносились с применением оружия неизбирательного действия, в том числе запрещенного на международном уровне. Авторы подчеркивают, что практика украинских военных размещать военные объекты в населенных пунктах никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России. Все стороны в конфликте должны всегда проводить различия между военными и гражданскими объектами и принимать все возможные меры предосторожности, в том числе при выборе оружия, чтобы свести к минимуму ущерб для гражданского населения. Неизбирательные атаки, которые убивают или ранят гражданских лиц или наносят ущерб гражданским объектам, являются военными преступлениями, пишут в правозащитной организации. Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Каламар считает, что правительство Украины должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные. Доклад разозлил официальных представителей Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель доклада Amnesty не в том, чтобы найти и донести до мира правду, а в том, чтобы создать ложный баланс между преступником и жертвой.
С тем створением фальшивой реальности.
Пожалуйста, перестаньте заниматься этим созданием ложной реальности, где каждый в чем-то виноват. Вместо этого займитесь сообщением системной масштабной правды о том, что такое сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя пострадавших мирных жителей, граждан Украины, которые сегодня подорвались на российских минах на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области, сказал он.
В місті Торецьк Донецької області сьогодні.
Президент України Володимир Зеленський виступив з критикою докладу в своєму вечірньому обращенні к гражданам в четвер. Він сказав: «Ми побачили сьогодні зовсім другой отчет Amnesty International, который, к сожалению, пытается амнистировать государство террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву. Нет и не может быть даже гипотетически никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. Если кто делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковые, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время игнорируется, то с этим нельзя мириться». Цитата по изданию «Медуза». Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал BBC, что заявление Amnesty International выглядит ограниченной частью российской кампании по дезинформации и пропаганде, цель которой — дискредитация Киева и подрыв поставок вооружения со стороны западных партнеров. По его словам, украинские власти всеми силами пытаются защитить своих граждан в условиях ведения боевых действий. Для этого мы пытаемся эвакуировать гражданских из зоны наиболее активных боевых действий. Сегодня это Донбасс. Мы не просто призываем людей уезжать, но и объявили эвакуацию обязательной. Помогаем уехать, найти убежище. Обеспечиваем всем необходимым. Наша цель и приоритет – сохранить жизнь каждого украинца. Эту политику мы реализуем всеми возможными способами, заявил он. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова записала в своем телеграм-канале: «Мы об этом говорим постоянно, называя действия ВСУ тактикой использования гражданского населения в качестве живого щита».
Я напомню, что это была Ирина Бурмистрова. Спасибо, Ирина. И в продолжение темы войны в Украине материал Михаила Комадовского. Российская ботаферма нанимала людей и платила им за размещение онлайн-комментариев. Тем самым фабрика троллей пыталась создать впечатление массовой поддержки вторжения Москвы в Украину. Об этом заявили в корпорации Мета. Слово Михаилу Комадовскому.
Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, отключила более 1000 троллей, фальшивых аккаунтов, которые оставляют многочисленные и нескончаемые комментарии в поддержку российского вторжения в Украину. Прежде чем мы перейдем к этой новости, я хочу спросить у вас напрямую, а вы сталкивались с троллями в интернете, особенно в комментариях? И если да, то как вы себя вели и как вы воспринимали ту информацию, которую они оставляли? Я не думаю, что существует определенная методичка, и у каждого существует свой способ, как бороться с троллями. Так вот, как с троллями боретесь вы? Свои комментарии оставляйте в наших социальных сетях, в том числе в Facebook. Тролли на этих тролли-фабриках, если хотите, работали ежедневно с небольшим перерывом на обед. А некоторые публиковали и пророссийские, и проукраинские комментарии с разницей в несколько минут. Об этом сообщается в отчете корпорации Meta. Она начала расследование подозрительной активности после публикации издания «Фонтанка», которая разоблачала фабрику троллей, работа которой публично координировалась через телеграм-канал «Киберфронт Зи». Я напомню, еще в марте журналисты «Фонтанки» написали, что в Санкт-Петербурге работает фабрика контента, которая производила комментарии в поддержку Российской Федерации в войне на территории Украины. Авторы работают с подставных профилей в социальных сетях, получая за это заработную плату. В ходе расследования Meta выявила попытки заспамить посты в социальных сетях Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, LinkedIn, ВКонтакте, Одноклассники. Все вообще фактически существующие социальные сети, и мишенями становились политики, журналисты, актеры и коммерческие бренды со всего мира. Все, кто публично осуждал российское вторжение и поддерживал Украину. Таких, согласитесь, немало. Операция имела явную и скрытую составляющую, говорится в отчете Meta. Публично в телеграм-канале Киберфронт Зи, в котором сейчас более 110 тысяч подписчиков, регулярно публиковались призывы переходить по ссылкам на аккаунты или определенные посты и оставлять под ними пророссийские комментарии. Там же занимались и фальшивыми аккаунтами, которыми тайно управляет фабрика троллей, вероятно, чтобы создать впечатление, что ее краудсорсинг был эффективным. Изучив активность подозрительных комментаторов, в Meta пришли к выводу, что они работали 7 дней в неделю с небольшим перерывом на обед. Кроме того, Meta обнаружила отдельные случаи, когда один и тот же аккаунт публиковал и пророссийские, и проукраинские комментарии с разницей в несколько минут. В компании предположили, что это может быть попыткой подорвать деятельность фабрики троллей изнутри. По результатам исследования Meta удалила 45 аккаунтов троллей в социальной сети Facebook и 1037 в Instagram и продолжает блокировать их попытки вернуться. Люди, стоящие за нынешней операцией, в прошлом были связаны с фабрикой троллей, агентством интернет-исследований, также говорится в отчете Meta. А в США агентство как раз связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и обвиняют во вмешательстве в американские выборы с 2014 года. И повторю свой вопрос: как вы боретесь с троллями в интернете и как реагируете на их сообщения? Своим опытом делитесь в наших социальных сетях. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Вы слушаете SBS Russian, у микрофона Светлана Принцева. Белый дом подтвердил, что администрация готова предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть домой американскую баскетболистку Бритни Грайнер. Грайнер была приговорена российским судом к 9 годам лишения свободы по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков. Подробности по материалам службы новостей СБС.
На основании части 3, 4, 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения, окончательно назначить Грайнер Бритни Ивет наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Это российская судья Анна Сотникова, выносящая приговор звезде американского баскетбола Бритни Грайнер. Тюремное заключение и штраф эквивалентны более чем 23 тысячам австралийских долларов. Грайнер, признанная одной из величайших игроков истории WNBA, находится в заключении с середины февраля после того, как полиция заявила, что при приземлении в Московском международном аэропорту в ее багаже были обнаружены картриджи для электронных сигарет с маслом каннабиса. Она говорит, что у нее не было намерения нарушать закон, но прокуратура утверждала, что Грайнер намеренно ввезла в страну масло каннабиса. Приговор стал завершением политически мотивированного судебного процесса, который проходил на фоне резкого роста напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном и мог привести к крупному обмену заключенными между двумя мировыми державами. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал министра иностранных дел Сергея Лаврова согласиться на сделку, по которой Грайнер и Пол Вилан выйдут на свободу. Вилан является гражданином Америки, находящимся в заключении в России по обвинению в шпионаже. Предполагалось, что их обвиняют на известного торговца оружием Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США. После вынесения приговора пресс-секретарь Белого дома Карин Джан-Пьер была резка в выражениях. Россия незаконно удерживает Бритни, она вообще не должна была проходить через суд. Мы неоднократно призывали Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде. Под руководством президента Байдена правительство США продолжает активно работать, используя все возможности, чтобы вернуть домой Бритни, Пола Вилана и каждого американца, который взят в заложники и незаконно удерживается по всему миру. Paul Whelan and every American held hostage and wrongfully detained around the world. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби поддержал заявление госпожи Жан-Пьер, заявив, что президент Джо Байден лично участвует в переговорах по освобождению Грайнер и возвращению ее домой. Не называя имени Виктора Бута, он заявил журналистам, что Россия должна серьезно отнестись к предложению об обмене заключенными. Что я могу вам сказать, так это то, что мы выдвинули серьезное предложение. И я знаю, что все здесь делают какие-то предположения относительно того, что это за предложение. Я не буду вдаваться в подробности, но это серьезное предложение. Мы настоятельно призываем их принять его. Они должны были принять его несколько недель назад, когда мы впервые его сделали. Элизабет Руд, заместитель главы миссии посольства США в Москве, говорит, что их сотрудники будут продолжать работать над освобождением Грайнер. Она считает, что приговор является судебной ошибкой. Госдепартамент США определил, что госпожа Грайнер была задержана неправомерно. Ничто в сегодняшнем решении не меняет этого суждения. Вместе с консульскими работниками посольства США здесь, в Москве, я присутствовала на каждом судебном заседании над госпожой Грайнер. Мы продолжим плотно участвовать в этом деле. Мы будем поддерживать постоянную связь с госпожой Грайнер и ее командой юристов. Адвокат Бритни Грайнер Мария Благоволина признает, что они шокированы вердиктом и сроком.
Мы, конечно, будем обжаловать, будем подавать апелляцию. Мы, конечно, не согласны и очень удивлены и разочарованы решением Химкинского суда сегодня.
И перейдя на английский, общаясь с американскими журналистами, освещающими этот процесс, она описала эмоциональное состояние Грайнер.
Very upset, very stressed.
Она очень расстроена, очень огорчена, в стрессовом состоянии. И, честно говоря, она почти не может говорить, так что для нее это очень тяжелое время. Согласно российскому законодательству, у Грайнер есть 10 дней на подачу апелляции. Ее адвокаты говорят, что ожидают слушания в Московском областном суде на следующей неделе. На вопрос, может ли Грайнер просить о помиловании у президента Владимира Путина, госпожа Благоволина сказала, что они рассмотрят все возможности, но адвокаты сообщили, что они не участвовали в каких-либо дискуссиях об обмене заключенными. Информация подготовлена по материалам Алана Ли и службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Идем дальше, и сейчас предлагаю вам послушать новый эпизод рубрики «Я русский и я против войны», которую курирует наш продюсер Виктория Станкеева. В этой рубрике русскоязычные жители Австралии делятся своими мыслями по поводу войны в Украине.
Меня зовут Артак Бабаджанян. Я родом из Армении. Большую часть своей жизни, ну, практически всю сознательную, прожил в Москве, в России. В Австралии 7 лет. Против войны, ну, во-первых, как любой нормальный человек, я против любой войны. А в данном случае я против, потому что очень сложно подобрать нужные слова, чтобы объяснить, почему одна страна не должна нападать на другую. Почему одна страна не должна убивать людей в другой стране. Ну почему? Потому что так нельзя. Просто это нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Нет ничего, чтобы объяснило поведение президента России, который по каким-то своим больным соображениям решил начать убивать людей. Все, этого нельзя делать, просто потому что нельзя. Люди должны знать, особенно те люди, которые находятся под влиянием российской пропаганды, надо стараться до них донести мысль о том, что есть и другая точка зрения. Поскольку я оттуда всего 7 лет назад, я еще помню, что такое русская, российская пропаганда сегодняшняя, а сегодня она стала еще хуже. Она работает сверхэффективно. Она работает настолько эффективно, что здесь, в Австралии, англоговорящие люди, которые по-русски не знают, но по тем или иным причинам смотрят канал RT, вот, они полностью на стороне России сегодня. И я таких знаю очень много людей. Это не один и не два. Пропаганда – это мощнейшее оружие, и надо… Я знаю, что это практически бесполезно. Люди, которые 22 года под прессом российской путинской пропаганды, их вытащить оттуда можно еще через 22 года, в лучшем случае. Но мы делаем, что можем.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Радио СБС» на русском языке. Мы в прямом эфире. Огромное спасибо за ваш интерес, за ваше внимание в этот субботний день. Известный поэт, переводчик, художник, издатель онлайн-журнала Нина Косман. Если не знаете такую, загляните в Википедию. У нее есть очень внушительная страница. Почитайте, очень интересный человек. Так вот, Нина приехала в Австралию из Нью-Йорка и не просто приехала как турист, а приехала, чтобы помогать в приюте для раненых диких животных. Ирина Бурмистрова записала длинное и интересное интервью с Ниной. Сейчас мы послушаем фрагмент. Первую часть, сколько успеем в оставшееся эфирное время.
Сегодня моей гостьей стала Нина Косман из Нью-Йорка, поэт, переводчик, художник и издатель двуязычного журнала. Нина приехала в Австралию с необычным визитом, не только для того, чтобы посмотреть на саму Австралию, но и для того, чтобы помочь приюту для диких животных. Это интервью мы разделили на две части. В первой части, которую мы послушаем сейчас, речь идет о самой Нине, ее удивительной семье, непростой истории эмигрантской, а также о Нине как поэте и о том, какое влияние на нее оказала Марина Цветаева. Во второй части мы поговорим о Нинином опыте волонтерства в приюте для диких животных Австралии.
Вы эмигрировали из Советского Союза в 1972 году, будучи еще подростком, да, насколько я понимаю, сначала в Израиль, потом в США. Можно вас попросить вспомнить вот это вот время в вашей жизни и ваши впечатления, ощущения, когда вот вы оказались вне Советского Союза?
Да, ну, мне было 12 лет, и я вообще не очень хотела эмигрировать, но мои родители решили. Ну, это было при Брежневе, Советский Союз, это был период застоя, и был большой риск, что подающий на разрешение человек или семья получит отказ, нужно было подать документы в АВИР, но это делали мои родители, конечно, не я, и многие получали отказ, но нам повезло, потому что как раз вот в ту весну, когда весной 72-го года, когда мои родители подали документы в АВИР, то ли Никсон сам, то ли Никсон с Киссинджером приехали в Москву, по-моему, это было в мае 72-го года, И это было началом детанта между Советским Союзом и Америкой. И тогда Советский Союз нуждался в зерне. Это абсурдно звучит, такая громадная страна, но ей не хватало зерна. Но вот, тем не менее, это так. И они хотели получить американское зерно, и Никсон, и, ну, Киссинджер был как бы правой рукой Никсона тогда. Они как бы заключили договор с Советским Союзом. Вы выпустите советских евреев, которые хотят эмигрировать, а мы за это вам дадим зерно, которое вы хотите. То есть зерно в обмен на советских евреев. Mm-hmm. То есть мы попали как раз в этот период. Но мы об этом не знали, хотя мои родители слушали тайком там BBC, которые глушили вот так называемые «отказники». Они не имели права работать. Вот так же, как мои родители ушли с работы, когда они подали заявление на отъезд. Потому что считается, что ты предатель, ты не можешь работать, не имеешь права. Вот. А если человек не работает, он официально становится тунеядцем. Ну, это в Советском Союзе было, да? А если человек тунеядец, не работает, то его могут арестовать за то, что он не работает. Так что это было очень... Ну, мы избежали этой судьбы. Сначала полетели в Израиль через Австрию. Мы провели несколько дней в Вене. Там был такой, и до сих пор есть замок Шенау. В те годы это был как бы перевалочным пунктом для советских иммигрантов. И потом мы жили в Израиле год, и мне там очень понравилось, и я хотела остаться там. Я там жила в школе-интернате, потому что я хотела выучить язык как можно скорее. Я думала, что если я буду жить в школе, то я скорее выучу. И это так и было. Очень трудно было найти работу людям с нетехнической специальностью. Моих родителей были специальности не технические, но мой папа нашел работу преподавания немецкого в Хайском университете, а мама не нашла работу. Она была редактором биологических текстов. В общем, они решили поехать в Америку, где папе предложили работу в университете в Кливленде, это штат Огайо. Но потом мы провели 3 месяца в Риме, дожидаясь американской визы. Это было обычно так вот. И мне вообще как-то не очень хотелось никуда, потому что у меня были друзья сначала в России, потом в Израиле. С моей тогдашней точки зрения мне не очень хотелось никуда ехать. А потом мы жили в Кливленде, и мне там совсем не нравилось, честно говоря. И я была очень рада, когда мы... То есть не то, что я была рада, когда мы переехали в Нью-Йорк, но просто в Нью-Йорке стало лучше немножко. А в Кливленде у меня было очень плохое настроение. Я очень переживала, что мы переехали в Америку вообще. И фактически в Кливленде я начала писать стихи на русском. Я начала читать Цветаеву тогда. Ее не публиковали в Советском Союзе. Только, по-моему, во время перестройки начали публиковать поэтов, которых нельзя было публиковать раньше.
Вы помните, как к вам попали эти тексты впервые?
В Америке можно было купить или взять из библиотеки всех иммигрантских писателей. Это, по-моему, брат приносил эти книги. Так что я начала читать Цветаеву, и ее стихи были как бы своего рода проводниками ко мне, то есть к самой себе. Они мне очень помогли выйти из отчуждения, которое я чувствовала в Кливленде. И чтение Цветаевой помогло мне сформировать саму себя, то есть оно меня вернуло к себе. У меня была какая-то смесь отчуждений и ностальгии, потому что я вообще не хотела ехать в Америку тогда. Ну, потому что я не была взрослой, я не интересовалась политикой. Я о политике слышала с самого раннего детства, потому что мой отец фактически эмигрировал. Это была его вторая эмиграция из России. Он родился еще до революции. Он был, ему уже было довольно много лет, когда я родилась. И его родители эмигрировали из революционной Москвы в 18-м году, в феврале, в начале 18-го года, то есть через несколько месяцев после революции. Фактически они были белыми эмигрантами, но эмигрировали они в Латвию, которая тогда только что стала независимой. Раньше она была частью Российской империи, а в феврале 18-го года она стала независимой. А моя бабушка, мама моего папы, была родом из Латвии. Все ее предки жили в Латвии, то есть многие ее предки жили в Латвии еще 16-го столетия. Потому что они эмигрировали туда. Конечно, они не могли предугадать, что через 20 с чем-то лет, что Латвия будет оккупирована Гитлером, и что будет Холокост. И фактически все члены моей семьи, кроме моего папы, погибли в Холокосте в 41-м году в лесу под Латвией. За 2 дня были убиты 25 тысяч человек. Это 30 ноября и 8 декабря 41-го года. Но это, конечно, нельзя было предугадать, тогда, когда они эмигрировали. А так мой папа провел такую хорошую, успешную юность в буржуазной стране фактически. До того, как она стала советской, за год до вторжения Гитлера в 40-м году она была оккупирована советскими войсками, была присоединена к Советскому Союзу, а потом была немецкая оккупация, в которой погибли все члены моей семьи. А мой папа попал, он бежал из Латвии. Единственное направление, в котором можно было бежать, было на восток, то есть в Россию. То есть он попал в Россию, и он попал в армию, в советскую армию. И он был там очень тяжело ранен в голову во время войны. После войны он очутился в Советском Союзе, хотя его семья, его родители вывезли его в двухлетнем возрасте из России. Да? А тут вдруг он после войны снова очутился в Советском Союзе, потому что, во-первых, Латвия была присоединена к Советскому Союзу, а во-вторых, он попал в Советский Союз, когда он бежал из Латвии. Только таким образом он смог уцелеть. Его не убили, как убили всю его семью во время Холокоста в Риге. И он поселился в Москве, где встретил мою маму. И, в общем, я родилась в Москве. Но он всегда хотел уехать, потому что фактически он попал в Советский Союз просто по недоразумению. Ну, нельзя сказать недоразумению, но как бы это историческая ошибка, да? То есть,
он не должен был там быть, да.
То есть он не думал, он не хотел быть в Советском Союзе, его семья оттуда бежала. В 1918 году еще не было Советского Союза, но была революционная Москва, но его семья была очень богата, его родители были очень, поэтому они могли жить в Москве, хотя евреи не жили в Москве, не имели права жить. То есть они жили в Москве до революции. Так что он все эти годы хотел уехать, и только в самом начале 70-х появилась возможность уехать. До этого нельзя было, разве что какой-нибудь смельчак мог переплыть в Черное море. Вот я живу, кстати, здесь, в Сиднее, в доме Алисы Нестерер, вы знаете ее, да?
Да.
Ее муж Петр Патрушев переплыл Черное море, переплыл советско-турецкую границу в 62-м году, и таким образом
это
он оказался на Западе.
Конечно,
так что это я просто к слову.
Да.
То есть официально нормальным способом нельзя было эмигрировать из Советского Союза, но вот были такие отдельные личности, как Петр Патрушев, которые, рискуя жизнью, и, конечно, это нельзя было с детьми делать или с женой. Так, возвращаясь к тому, как я чувствовала, я начала писать стихи еще в 6 лет в России, в Москве, в Советском Союзе. Это было не всерьез, это было детство. А вот всерьез я начала писать уже вот в Кливленде, когда у меня был период этого отчуждения от окружающей среды. Иногда я спрашиваю себя, почему я тогда писала стихи на русском, несмотря на то, что я была погружена в английский язык во внешнем мире. Я ходила в школу в Кливленде, говорила, училась на английском языке, в городе говорила на английском и так далее. И я думаю, что ответ кроется в словах «внешний мир». Ностальгия и отчуждение – это то, что происходит внутри человека. И способы, которые мы выбираем для борьбы с ностальгией и отчуждением, могут быть довольно странными или какими-то непонятными. В те годы было очень мало русских эмигрантов, советских эмигрантов. И мне казалось, что только вот мои родители и я, вот только мы говорим по-русски. То есть русский язык и русская культура стали моим каким-то совершенно личным делом.
Это очень интересно, то, что вы говорите.
И поэтому я писала стихи на русском, именно потому что это не было частью внешнего мира. Во внешнем мире я говорила на английском, а вот стихи были на русском, потому что это было частью моего внутреннего мира. Как вот иногда ребенок придумывает собственный мир. Вот для меня русский язык был как бы моим собственным миром.
А то, что вот ваш папа, он был филологом, это как-то повлияло тоже?
Нет, я не думаю, что это повлияло, но просто вот то, что его жизнь была очень такая, как бы сказать, уникальная, его судьба была уникальная. В юности я не очень этим интересовалась, потому что я и так об этом как-то слышала, мои родители об этом говорили, а вот лет 20 назад я очень стала интересоваться историей нашей семьи, и я узнала, что почти все члены папиной семьи были убиты в лесу под Ригой включая его первую жену, о которой я даже не знала, ее звали Тереза Якоби. По-моему, ей было 23 года всего, когда она была убита. И его мать, то есть мою бабушку, тоже, в общем, это трудно себе представить. И 7-летнего племянника моего папы тоже. Я считаю, это, об этом нужно помнить как-то. И вот, например, меня удивляет, что я видела какие-то, как сказать, guidebooks for tourists, ну,
руководство
для туристов о Риге, и там почти даже не упоминается этот лес Румбули, где стоит памятник погибшим на месте массового расстрела. И дело в том, что такие места массовых расстрелов евреи были, то есть есть во всех городах и даже селах Латвии, Литвы, Молдавии, Белоруссии, Украины, но не на всех стоят памятники. В Риге стоит хотя бы памятник, так же, как в Бабьем Яру, в Киеве стоит памятник, но во многих городах Украины, Молдавии, Белоруссии нет памятников, а там то же самое произошло. Тысячи человек были убиты.
Ну вот эта история дней. Вообще вот с исторической памятью на территории бывшего Советского Союза, постоянно же вот это происходит, что... Ну, люди даже не знают о том, что там происходило, потому что это как-то замалчивается, как будто ничего плохого не было.
То есть это замалчивалось в советское время, и даже когда ставили памятники, вот был памятник Бабе Миру, там было сказано советские люди, там, кажется, что такое. Там не было сказано, что убитые, то есть их убили за то, что они евреи. Именно из-за этого их убили.
Нина, можно еще спрошу вас про издание двуязычное, которое вот вы, насколько я понимаю, в прошлом году, да, начали делать? Можете рассказать немножко?
А, да, у меня теперь свой журнал, который называется East-West Literary Forum. Может быть, когда-нибудь он станет бумажным, но пока он только сидит. По-моему, это очень нужно, чтобы объяснить, кто мы такие. Вот мы выходцы из бывшего Советского Союза или из России теперь, да? Потому что мы очень отличаемся. Я не знаю, как в Австралии, а в Америке бывшие советские или российские иммигранты очень отличаются в своей психологии от американцев. И нужно просто какое-то взаимопонимание найти. Мне кажется, интереснее всего это взаимопонимание искать в стихах, в рассказах, в картинах.
Я напомню, что это был фрагмент интервью с известным поэтом, переводчиком, художником, издателем онлайн-журнала Ниной Косман. Она приехала в Австралию из Нью-Йорка, и Ирина Бурмистрова записала две части интервью. Послушать их можно и в эфире частично, и на нашем сайте, конечно же, и в любом приложении для подкастов. Найдите SBS Russian. Еще у нас новый веб-сайт, если вы заметили, более удобный, более функциональный. Если у вас есть какие-то отзывы, можете написать нам сообщение на Фейсбуке или написать нам на e-mail. Всегда рады вашей обратной связи. Для вас сегодня в студии работала Светлана Принцева. Наша программа, как всегда, выходит в эфир по понедельникам, четвергам и субботам. Хороших вам выходных!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.